Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Социологи делят гражданское общество на три группы: государственный сектор, частный бизнес и, а вот еще чаще всего под третьим сектором подразумевают некоммерческие организации, которые помогают различным группам. В него входят, например, от независимого родительского комитета до глобальных организаций. Но в последнее время много разговоров вокруг темы НПО, НКО в Абхазии, в вопросах их финансирования и пользы. В чем благо и какие опасности могут нести в себе НПО? Об этом будем говорить с Романом Лункиным, заместителем директора Института Европы Российской Академии Наук, руководителем Центра по изучению проблем религии и общества. Роман Николаевич у нас в студии. Приветствую, спасибо, что пришли.
Приветствую вас, вам спасибо за гостеприимство.
Вы будете читать лекцию, можно это лекцией, да, назвать?
Да, это лекции в Доме Москвы, которые посвящены как раз итогам наших исследований и нашим как бы полевым исследованиям, интервью, в том числе с лидерами разных общественных организаций, фондов в разных странах мира. То есть мы пытались понять, как вообще работает третий сектор. Ну, третий сектор — это когда иногда говоришь, то вот студенты, они спрашивают, что это такое? Объясните, пожалуйста, третий сектор — это что-то там 9-й район или там 13-й район,
а
что-то вот такое,
да, негативное.
Какая-то коннотация странная. Но третий сектор после государства и бизнеса — это общественный сектор. И в 70-е годы 20 века под третьим сектором понимали все общественные инициативы, вообще все, что не связано с бюрократией и коммерцией, там, получением прибыли. При этом некоммерческие организации и неправительственные организации, они, в принципе, ведь могут получать прибыль, но просто это не является их основной задачей, да, в их деятельности. Основная задача – это деятельность на общее благо. И если сначала как-то в 80-е, 90-е, ну, несерьезно относились к этим организациям, считалось, что либо это просто социальная работа, ну, какие-то отдельные волонтеры, которых привлекают, либо это международные организации, такие, как, ну, как, вот как Красный Крест, значит, которые действуют на международном уровне и в том числе получают статус при экологическом социальном совете Организации Объединенных Наций, ЭКОСОС ООН. И там действует уже более 6 тысяч организаций международных. Но постепенно оказалось, что эта сфера превращается в совершенно удивительное пространство, где процветают там все таланты, где люди хотят вовлекаться в эту сферу. Волонтеров, по данным ООН, уже 1 миллиард в мире. И это та сфера, которая позволяет активным гражданам участвовать в жизни общества, государства и своего народа. И третий сектор оказался, что мы в любой стране мира мы находили разные направления общественной деятельности, разные типы как бы подходов к организации третьего сектора. И на основе как раз вот этих исследований родилась и программа, родился центр РГГУ «Дипломатия знаний», который сейчас вот активно действует. Дополнительное образование, программа по НКО и НПО, это в рамках курсов по международным отношениям и публичной политике. Это как онлайн-курсы, так и очное образование, дополнительное образование для тех, кто, во-первых, хочет разбираться вот в этой сфере, а это и разного рода специалисты, гуманитарии, и чиновники будущие, госслужащие, которые с этим сектором должны работать. И фактически сейчас в каждой администрации, да и в любой стране мира, есть целые, там даже министерства, которые этим занимаются специально. И кроме того, это люди, которые работают непосредственно в качестве лидеров организации, менеджеров организаций, такого рода, бухгалтеров, активистов, просто волонтеров. То есть это превратилось в такую достаточно масштабную сферу, где есть все, и можно найти все. И при этом в каждой стране мира, даже там, где вот мы были в Белоруссии, и там возникали вопросы там, по поводу того, какие общественные организации есть, как они действуют и в каком виде, но и там достаточно бурно развивается вот этот третий сектор. То есть в каждой стране мира можно его найти.
Ну, в последнее время в Абхазии вокруг НПО, НКО, много разговоров, но в таком негативном больше ключе по поводу там возможных ограничений. То есть этот сектор, в нем есть и благо, и есть некие опасности. Давайте поговорим вообще, откуда вот такой негативный окрас у этой темы появился и почему?
С общественными организациями связана ну, целая такая как бы серия стереотипов. И, ну, прежде всего, касается того, что это, в принципе, такая как бы ограниченная деятельность, именно вот чисто социальная, и это один стереотип. А другой стереотип связан с тем, что НКО воспринимается как такая скрытая политическая деятельность. И, безусловно, когда этот сектор стал расширяться и приобретать большую силу в разных странах мира, стали проникать в разные там регионы, государства, особенно международные организации, то оказалось, что действительно у них есть какие-то такие политизированные требования, там, запросы, особенно в рамках там, вот когда они предоставляют какие-то гранты, и люди подают заявки. То есть, безусловно, вот такого рода опасения по поводу политической деятельности, скрытой или открытой, в сфере НКО и НПО есть. Но это не повод как бы отказываться вообще от взаимодействия с третьим сектором. Это не повод его как бы зарегулировать, то есть подавить его активность, поскольку ну, это невозможно, поскольку джинна в бутылку не загонишь, и все равно активные граждане так или иначе будут выступать в самых разных сферах. А здесь один из таких инструментов взаимодействия, и это как бы канализация процесса, то есть правильно направить вот эту энергию, которая в обществе бурлит и не находит выхода, правильно ее направить. И, соответственно, мы с коллегами, когда там были в разных странах, то увидели, что действительно общий тренд – это когда государство, обеспокоенное усилением именно этой части там, организаций, там, международных или национальных, оно старается принимать меры. Одна из таких мер – это, конечно, регулирование в целом, это регистрация, правила регистрации этих организаций. Ну и, кроме того, это принятие законов об иноагентах. И такого рода законы об иноагентах, они есть в разных странах мира. И в последние где-то там десятилетия эти законы принимались регулярно, на регулярной основе, поскольку с точки зрения власти это один из способов как бы регулирования. Другое дело, что с моей точки зрения, конечно, этот механизм, он недостаточно эффективен, недостаточно отработан, поскольку закон все-таки должен быть более-менее четким, с четкими требованиями, там, санкциями и так далее. А такого рода законы, они всегда дают достаточно большую свободу для их правоприменения и, собственно, для злоупотребления, в том числе в политическом смысле. То есть, с одной стороны, власти хотят ограничить политическую деятельность или, по крайней мере, понять, чем они занимаются.
С другой стороны, любая сфера жизни, да, даже культура, она связана с политикой. Можно любой вопрос связать,
да,
с политикой.
А с другой стороны, можно любой... Вот вы правильно заметили, любой вопрос можно связать с политикой, и таким образом привлечь там те или иные организации за политическую деятельность совершенно на пустом месте, что на практике иногда и происходит. Для того, чтобы понять, вот как взаимодействовать с третьим сектором, мы с коллегами и решили основывать школы НКО, НПО, тех людей, которые с ними работают, и вообще создать представление, понимание, что такое общественные организации, некоммерческие организации в мировом масштабе и то, как они действуют в разных странах мира, то есть обменяться опытом. То есть это школа вот НКО и НПО, и это школа футурологов, это проводит «Умная цивилизация», общественная организация, где как раз пытаются увидеть образ будущего. Это как раз очень хорошо работает, поскольку это привлекает молодых людей. Это проведение и соцопросов, и какие-то живые дискуссии по поводу, ну, например, там, искусственного интеллекта, там, чата GPT.
Через интерес.
Да.
Через интерес.
Да. Такая, то есть это формат. Новые технологии. Это дискуссия о том, как новые технологии, новые явления будут менять и уже меняют нашу жизнь. Вот через это как раз мы пытаемся понять и развитие общества, потому что за, как оказалось, в ходе поездок, к примеру, там, по Индии, Аргентине, Бразилии, Белоруссии, Узбекистану, Казахстану, оказалось, что эта сфера развивается очень активно, и за этим будущее. То есть вот именно через НКО, НПО многие там представители молодого поколения чувствуют свою вовлеченность, что ли, в гражданский культурный процесс построения гражданского общества.
А в Абхазии наверняка тоже вы и уже успели изучить ситуацию. Вот каким вы видите вот этот сектор, гражданский сектор?
Достаточно короткий период нашего пребывания в Абхазии, конечно, абсолютно все стороны мы не смогли понять и не могли бы этого понять. И я не специалист, конечно, по гражданскому обществу в Абхазии, однако некоторые моменты стали ясны. Ну, во-первых, для меня, как для социолога, очевидно, что абхазское общество очень активно в гражданском смысле. То есть фактически каждая организация, каждый гражданин имеет свое мнение и достаточно открыто его высказывает. Как нам говорили, что каждый у нас является активным гражданином, каждый может там увидеть депутата на улице, там, пожать ему руку и высказать какое-то свое мнение.
Спокойно критиковать.
Да, спокойно критиковать.
И главу государства, и даже главу правительства.
И даже главу государства у вас могут увидеть вживую, непосредственно.
Кофейня какой-нибудь, да. Например.
То есть здесь это общество достаточно открыто изначально, с активной гражданской позицией. Во-вторых, это такое как бы соединение национальных и общественных движений, национального и общественного в целом. То, что было характерно для России, к примеру, начала 90-х годов, когда вот распался Советский Союз, тоже был рост такого национального самосознания, возрождения, движения. Потом это стало немножко как бы разделяться, сферы разные. А в Абхазии это до сих пор как бы одно и то же, потому что это все-таки связано и с национальными интересами, и с защитой страны. То есть это такая общая боль, которая всех объединяет. И это общие цели, которые направлены на будущее развитие страны. То здесь это оказалось неразделимо совершенно. Ну и, конечно, вот поразительно, насколько большое количество разных инициатив, организаций существует, в том числе при поддержке там власти. Вот мы общались и с представителем мэрии, и с комитетом по спорту и молодежи. И, в общем, достаточно такая активная и вот позиция властей и открытая, самое главное. Потому что здесь это главное как бы диалог. Это главное, это диалог поддерживать, а не закрываться. Потому что иначе власть будет отдаляться от общества.
А помимо диалога здесь сфере. Очень важна финансовая все-таки составляющая. На реализацию проектов гражданского общества нужны деньги, элементарно, да? Но не всегда у абхазского бизнеса или у власти есть возможность финансировать эти проекты. И наверняка большее количество проектов финансируется международными организациями. И в этом смысле вы видите какую-то в этом проблему?
Если честно, то в этом проблемы я не вижу. То есть до момента, когда я, например, вот в этом проекте, я участвую третий год, и мне тоже казалось, что международные организации, они все захватили там и так далее, когда мы ездили по советскому пространству, но оказалось, что это не так. Они, конечно, действуют и работают в публичном поле, и они заметны, но при этом все-таки основа деятельности разных некоммерческих организаций, она состоит в солидарной поддержке со стороны государства, бизнеса, общества и общества как бы в широком смысле. Это те люди, которые работают в этих организациях. К примеру, в Европейском Союзе около 20% всех занятых, они работают именно в НКО и НПО. То есть это еще такая сфера, которая трудоустраивает. Это серьезная цифра. И, в общем, это такой тренд для всех обществ и государства в мире.
Такая форма борьбы с безработицей в каком-то смысле.
Это форма борьбы с безработицей. Как правило, НКО и НПО занимаются переобучением, профессиональным там, вот, образованием, поскольку в рамках там, новых и внедрения новых технологий, нового технологического перехода, там, цифровизации и зеленой повестки, востребована масса новых профессий. Соответственно, вот эти профессии государство оперативно, оно не может обеспечить их получение. Соответственно, переподготовкой как бы не только молодежи, но и людей такого среднего и старшего возраста занимаются именно вот эти НКО и НПО, образовательные там разного рода образовательные курсы, которые действуют и самостоятельно при поддержке организаций. Соответственно, в разных странах мира там по-разному. Где-то больше поддерживает государство. Ну, в европейских странах, кстати, уровень поддержки со стороны государства примерно такой же, как в России. То есть где-то там, не знаю, 60% всех средств выделяется через социально ориентированные гранты и фонды со стороны государства. Где-то, как в Америке, это частные фонды большие и поддержка со стороны корпораций. На Южном Кавказе, по крайней мере, тоже достаточно развита поддержка со стороны там, больших компаний, там, людей, ну, например, там, в Армении это помогает диаспора, вот, и так далее. То есть люди богатые, которые имеют отношение, значит, к этой стране, даже если они живут за пределами, то они все равно...
Считают важным.
Они считают важным, да, своим долгом поддерживать, значит, какие-либо проекты. При этом вот эти международные организации, конечно, они создают определенный пул вокруг себя, но, в общем, он скорее заметен именно вот в этом политическом поле часто. И все. Но это далеко не все, это даже меньшинство общественных организаций, которые действуют в стране. Поэтому тут я совсем не согласен. Здесь надо, понимаете, вот есть определенные инструменты и стратегии для привлечения широкого круга как бы бизнеса, социально ориентированного бизнеса, ответственного. И бизнес сейчас тоже настроен на создание образа будущего. Образ будущего, соответственно, нельзя создать, если ты не создаешь вокруг себя такую среду обитания, людей, которые получают образование, которые там работают, там вокруг этой компании. То, что сейчас, наверное, называют экосистемами. Для экосистемы нужны в том числе общественные инициативы, а не просто там бизнес, который гонится за голой прибылью. И волонтерство. Волонтерство, ну, например, там в Индии волонтерство непосредственно развито в меньшей степени. Там просто большое количество очень бедного населения. Но при этом поддержка со стороны больших компаний, там, богатых людей и там вот кланов, оно, там, каст, оно все равно есть.
Ну, там, где волонтерство развито, возможно, есть и стимулирование со стороны государства. В России, например, это как, если не ошибаюсь, как стаж засчитывается, там, для студентов какие-то бонусы. В Абхазии это на добровольной основе делается, и тем не менее, вот история с ковидом, она показала, насколько развито вот это чувство взаимопомощи, и сколько у нас было волонтеров, желающих помочь друг другу. Удивительно, да, там, где это стимулирует, не стимулирует, но оно вот стихийно вот так возникает само по себе.
Вот для Абхазии свойственно такое обостренное чувство солидарности и взаимной социальной солидарности, семейной солидарности. То есть это такое общество достаточно сплоченное со своими особыми ценностями. И, кстати, эта тема ценностей, мы всегда ее поднимали, когда брали интервью с лидерами разных НКО, потому что для того, чтобы работать в НКО, там, волонтером или просто активистом, необходима мотивация, необходимо какое-то вдохновение. Вот это вдохновение дается каждый раз через определенные ценности, которые меняются в зависимости от цивилизации, от страны. И здесь вот этот цивилизационный подход, который состоит в том, что каждая страна самобытна, каждая культура что-то привносит, это нужно ценить. Не то, что глобализировать вообще. То есть выходите на международный уровень, все, вы американизированы, там ничего национального у вас как бы не может быть, или вам это не нужно. Нет. Оно совершенно необходимым оказывается. То есть такая деглобализация в рамках общей глобализации происходит, что ли. И здесь каждая вот такая организация, она говорит о неких общих ценностях. Ну, есть общие на уровне ООН, там, цели устойчивого развития и так далее. А есть ценности, которые состоят в отстаивании там, своей идентичности, там, своих традиций. в особом кодексе этики. И кодекс этики как раз есть и у абхазского народа, Апсуара, вот, кодекс этики. И он создает совершенно такое особое отношение и уважение к старшим, вообще в целом взаимоуважение, и терпимость к мнению другого человека, к вере другого человека. То есть это такая как бы достаточно интеллигентная культура, это этика очень, очень гибкая и открытая, настроена на диалог. Вот это, мне кажется, помогает создать сплоченное общество, и, соответственно, это хорошая почва для роста разных общественных инициатив.
И позволяет эта этика не отгораживаться вот таким высоким забором в случае, если кому-то нужна помощь.
Но это этика без забора, но при этом с достаточно твердой позицией, с твердым ощущением того, что есть определенные красные линии. Вот некоторые здесь НКО абхазские тоже говорили, что когда там сотрудничали и получали грант от международных организаций, они изначально отказывались от какой-либо там гендерной тематики, от пропаганды каких-то там
ценностей, которые
там
нам
отношений,
чужды.
Да, которые чужды. И сначала им отказывали в каких-то заявках, а потом все-таки шли на сотрудничество, поскольку понимали, что это достаточно твердая позиция, жесткая позиция, которая связана с отстаиванием своей идентичности.
Ну, как правило, НКО стараются реализовать проекты, которые интересны нашим организаторам этих движений. Сами знают, что им нужно, какие проекты здесь интересны. И надо сказать, что в НПО задействованы в основном люди, которые в национально-освободительной борьбе абхазского народа еще в 80-е годы до грузино-абхазской войны все это начиналось. И этих лидеров движения, да, знают все в лицо. И вот мы говорили о том, что маленькое общество, здесь не только лидеров национально-освободительного движения, президента можно встретить на улице, там, главу правительства, спикера парламента. То есть это особенности маленького общества. И обвинение в адрес НКО, что это НПО, НКО, это чаще всего для того, чтобы там совершить какие-то революции цветные и прочее, это не всегда оправдано.
Но это, конечно, есть такое явление, и про это ничего не скажешь, что действительно там НКО участвовали в оранжевой революции. Но мягкая сила может быть разная. Это может быть там и институт Конфуция, или институт Сервантеса, или Гёте. То есть по распространению именно культуры и литературы той или иной страны. Но действительно есть организации, которые поддерживают гражданскую активность, которая изначально направлена на политическую систему, либо там ее смену. Но это вообще мы выводим за скобки такого рода активности, и мы в рамках наших исследований этим не занимаемся, поскольку эта сфера уже чисто политическая. Но воспринимайте все НКО именно через эту призму. Это не только неправильно, но это искажение представления об этом пространстве, об общественных инициативах, которые вообще общество хочет проявлять, и все равно ведь он будет существовать. А вот эти политизированные организации – это меньшинство. Вот зачем ради меньшинства как бы ломать отношения и диалог с большинством активных граждан, которые совершенно, в общем, ни слухом, ни духом, что называется, по поводу вот этих политизированных отдельных, там, не знаю, активистов, организаций и так далее. Кроме того, конечно, есть там опыт разного рода законодательства по НКО, но именно вот это законодательство, оно в наибольшей степени, как бы, что ли, национально и своеобразно для каждой страны. То есть нельзя так просто принять, там, не знаю, американские законы или там российские законы даже на 100% и воплотить их вот в Абхазии. Но это не получится. Это всегда нужно смотреть, как это будет работать, кого это затронет вообще, насколько это необходимо для
какой
общества
эффект?
И государства. То есть это такой сложный процесс. Но скорее нужно говорить о разных направлениях сотрудничества, потому что мы вот были в Абхазском университете государственном. Очень большой простор для сотрудничества между молодежными организациями, которые вот около вузов создаются, вот разного рода студенческие ассоциации. Это и проекты в сфере там, спорта, культуры, особенно экологии. Вот на это очень многие напирали, что в сфере экологии много проектов, которые можно вместе осуществлять. Это в целом как бы общественная дипломатия, научная дипломатия. Я встречался с президентом Абхазской академии наук Зурабом Джотовичем Джапова. И мы как раз обсуждали разные формы сотрудничества с нашими советами молодых ученых, с профессорами РАН. Ну и в рамках как бы, вот, работы наших диссоветов, к примеру, по защитам и размещение публикаций в наших научных журналах, что тоже достаточно актуально для Академии наук. И масса других проектов, которые касаются там, развития вот, культуры, туризма вот, и так далее. То здесь это такая очень, очень многообразная сфера для взаимодействия.
Взаимодействие. Да. А по поводу школы, как можно попасть в эту школу? Наверняка нашим слушателям будет интересно.
Школа НКО и НПО действует на базе РГГУ совместно с ОНО «Умная цивилизация». Есть курс дополнительного образования, который вводится со следующего года. И это будет дополнительное образование, с одной стороны, заочное. Можно будет пройти курсы онлайн. Они будут как бы не совсем как бы открытые для всех, но через регистрацию там можно вот зайти и проходить эти курсы. Часть этих курсов будет на бесплатной основе. Ну, в целом онлайн можно будет пройти на бесплатной основе вот этот курс. Курс, он разделяется как бы на две части. То есть это третий сектор в России. И, кроме того, это в целом общий тренд развития третьего сектора в рамках, значит, международных отношений на глобальном уровне. То есть это ориентировано в большей степени и на россиян, и на тех, кто из других государств может присоединяться и получать образование в рамках вот этой программы. На уровне РГГУ создается большой портал «Дипломатия знаний». И этот портал, это, конечно, явление уникальное, поскольку он сочетает, такой интерактивный портал, он сочетает в себе не только вот эти курсы, которые там располагаются по НКО, НПО, лекции, там, программы, презентации и так далее, но при этом это еще сообщество, это глобальное сообщество разных некоммерческих организаций, с которыми мы в том числе встречались. И с которыми общались из разных стран мира, из Латинской Америки, там, Европы, там, Евразии в целом, из Китая, вот в том числе. И там есть фильмы, посвященные третьему сектору, ну, например, там в Индии, в Узбекистане. При этом часть фильма переведена на английский язык, на языки вот этих стран, то есть там португальский, к примеру, что касается Бразилии. При этом это живые интервью с этими лидерами, с лидерами разных НКО из этих стран, где они рассказывают о том, в чем своеобразие их работы, как они вдохновляют там вот молодежь, каковы особенности там работы в этой стране, вот в этой стране, и это возможность для НКО разных направлений, ну, те, которые, к примеру, работают в сфере детского образования. Мы были в Индии, там большая организация, значит, Smile, значит, Smile India, и лидер этой организации, женщина, она приглашает детей из бедных семей, которые обычно, ну, родители работают вот там, а дети находятся на улице. Она их пригласила значит, арендовала помещение, пригласила, и там создала такую школу для вот этих детей, которые не учатся и, в общем, ведут такой беспризорный образ жизни. И в этой вечерней школе преподают учителя, просто после работы приходят, и волонтеры преподают вот в этой школе. И, соответственно, этот опыт тоже важен для организаций из других стран мира. То есть это сообщество, организация, которая занимается примерно одним и тем же, с одной стороны. А с другой стороны, они обмениваются опытом вообще деятельности вот НКО и НПО, поскольку один из трендов третьего сектора, это то, что НКО, даже самая маленькая какая-то инициатива, всегда интернационализируется, то есть выходит на международный уровень и делает какое-то большое дело, считает, что вот мы даже тут, да, помогая нашему подъезду там району, мы спасаем мир. Вот это ощущение есть. Соответственно,
вот это, наверное, да, и есть стимул, о котором
это
вы говорите.
Это есть стимул,
главный,
да.
Который
это есть стимул, вот это спасение мира на основе как бы общих ценностей и непосредственно вот той идентичности, которая складывается у организации в каждой стране. То есть это такое многообразное сообщество. А это все воплощается в этом портале «Дипломатия знаний», который как бы является таким вот окном в мир вот этого курса школы НКО и НПО. Ну и помимо этого, вот футурологическая школа футурологов – это попытка на основе всего вот этого знания об активных гражданах в разных странах мира понять образ будущего. Потому что, ну, образ будущего – это тоже нечто такое вот мистическое, вдохновляющее, то, что…
Пугающее где-то.
Ну, да, вот мы хотим избавиться от этого, от этого страха, поняв, ну, попытавшись как-то осознать, что нас ждет. И, собственно, ну, известны ведь какие-то вот такие вещи, как, например, я не знаю, там, изменение экологии, которое тоже обсуждается, искусственный интеллект. Но, опять же, вот популярная тема – это, значит, как изменит нашу жизнь GPT, и там, кого он лишит работы, вот применение всех этих новых технологий, и как это повлияет на нашу жизнь в целом, в будущем.
Роман Николаевич, спасибо вам, что время нашли прийти к нам в студию. Тема действительно интересная, и мне показалось, что вот такой подход, не так он распространен. Мы не раз обсуждали здесь в студии, говорили о проблеме, теме НКО, но вот с экономической точки зрения, с точки зрения, какую пользу НПО могут приносить обществу, мне кажется, в этом ключе мы впервые говорим об этом. Спасибо, что поделились мнением. Ждем еще,
да,
вас.
Спасибо большое. Был рад раскрыть этот удивительный мир новой культуры, экономики, НКО, НПО в мире. Не надо этого бояться, надо просто как-то попытаться понять и увидеть потенциал развития этого сектора.
Спасибо. А я напомню, о гражданском секторе говорили с заместителем директора Института Европы Российской Академии Наук, руководителем Центра по изучению проблем религии и общества Романом Лункиным.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.